Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В феврале Томская область оказалась в центре внимания прессы. Томск известен как признанный научный центр, университетская столица Сибири, лидирующая по числу студентов. Здесь работает внедренческая зона. Именно потому Томск и выбрали в качестве показательной площадки. Президентские и правительственные чиновники сюда приехали ученые и бизнесмены. Здесь прошло заседание комиссии по модернизации, которое провел президент России Дмитрий Медведев. Принимал гостей губернатор Томской области Виктор Крес. После этого мероприятия Виктор Крес согласился дать интервью «Радио Свобода». Беседовали с главой Томской области, корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина и я, Михаил Соколов.
Виктор Михайлович, что дал Томской области вот этот вот визит президента Дмитрия Медведева и заседание комиссии по модернизации? Потому что я уже слышу некоторые комментарии, что люди разочарованы, говорят о том, что центр развития может здесь уже не быть, может быть, какие-то другие варианты интересные развития инновационных экономики проглядываются.
Ну, как президент сказал, отвечая на вопрос наших студентов, вопрос был, будем ли мы центром образования, науки и инноваций. Он сказал, вы уже центр сегодня. Поэтому на федеральном уровне, ну, почти принято, оно вот, наверное, скоро будет обнародовано, решение по типу Силиконовой или Кремниевой долины где-то будет в районе Подмосковья. Я знаю точки, ну, там идет обсуждение, есть плюсы и минусы у каждой точки. В принципе, когда президент впервые вот огласил такое намерение в момент послания, я там присутствовал в этом зале, я понимал, что если будет один такой центр, не будет он в Томске, потому что с одной стороны у нас есть много плюсов, с другой стороны у нас есть чисто такие отягощающие, тяжелые моменты, транспортная удаленность, географическое положение. Вот. И если один центр, конечно, он, если несколько центров, то да. И мы работали и продолжаем работать, имея в виду, может быть, даже мы вначале не думали, там, Силиконовая долина, мы имеем в виду просто несколько особый статус, который бы позволял в межбюджетных отношениях не уравнивать нас со всеми регионами, чтобы у нас был какой-то маневр финансовый, значит, прежде всего.
А Минфин всегда против таких проектов, собственно, кому-то особый статус давать?
Ну, Минфин, может быть, и прав, потому что, с одной стороны, с другой, и Минфин, в том числе и Кудрин, побывав здесь у нас, он давно у нас не был, и мы ему показали ТВЗ, показали политехнический университет, даже остальные не показывали. Как-то так случалось, раньше он в классическом у нас бывал и так далее, в политехническом впервые. Он там на заседании этой комиссии и потом в процессе общения с ним попросил от нас предложение по дополнительному финансированию технико-внедренческой зоны и политехнического, как исследовательского университета.
И что вы просите?
Мы вообще скромный народ, мы не так много просим. Для политехнического, вот сейчас мой заместитель, он же руководитель департамента финансов, находится в Москве, и с двумя письмами поехал. Для политехнического мы просим увеличение на исследование, на приобретение оборудования, приборной базы не так много, но больше средств мы просим на создание студенческого кампуса. Ну, он у нас уже есть, но такой советский кампус, то есть комплекс общежития на Вершинина, где четырехместные эти комнаты, удобства в коридоре, хотя часть общежитий переоборудованы политехниками, уже там из двух комнат сделаны удобства там внутри и так далее, по два человека есть в комнате. Но мы там хотели бы построить одно общежитие минимум на 1000 мест, большое, одно-двухместные комнаты, чтобы увеличить обучение иностранцев, ну и создать нормальные условия для своих российских студентов, для обучающихся здесь у нас в Томске. И весь комплекс, социальный набор, включая спортивные объекты, бассейн, нет у политехнического хотя бы 25-метрового бассейна, ну, есть у них культурный центр. Поэтому вот это первое или второе. И третье, может быть, это даже начало должно быть, расширение строительства при политехническом современного лицея. Лицея, который бы ориентировал ребятишек с самого начала уже на обучение, на получение инженерных профессий. Это именно школа. Вот у нас старшая ступень сегодня есть. У политехнического есть лицей, примерно обучается 180-200 ребятишек после 9 класса. Но мы считаем, что надо набирать с 1 класса. С 1 класса. И чтобы, ну там, качественное было, естественно, по всем стандартам российским, а может быть международным, они получали образование с уклоном на инженерные специальности, на инженерные профессии. Ну, вообще ориентируют детей ведь родители. Поэтому, чтобы родители уже ориентировали ребенка, вот начиная с 1 класса. Может быть там, ну это в процессе, может быть не будет там 100%, может быть в каком-то там через 5-6 лет видно будет, что у этого ребенка, ну, другие наклонности. Ну, очень много же примеров, когда, например, Эдисон Денисов, окончивший наш госуниверситет, физик, стал композитором с мировым именем. Или врачей очень много, медиков, а они там поэты, писатели.
Что касается кампуса, президент сказал, и нужно искать спонсора, потому что это довольно дорогостоящие проекты. Собственно, для этого сюда в том числе приезжали олигархи. Они приезжали сюда не первый раз, многие из них. Некоторые были во время российско-германского саммита. И тогда уже Томск рассчитывал на какие-то инвестиции от частного бизнеса, крупного частного бизнеса. Вот тогда как-то не последовало особых инвестиций в наш регион. Сейчас есть какие-то более конкретные договоренности, чтобы частный бизнес в инвестиции в Томской области вкладывался?
Да, где прибыль?
Если я не ответил полностью, тут увлекся на вопрос, что дало, какая отдача. Ну, у нас обыватели многие считают, ошибочно считают, что вот приехал, это может быть на бытовом только уровне, приехал, какие-то привез подарки. Такие незначительные. Образно, если так посмотреть, то такие подарки тоже есть у нас уже сегодня. Главная отдача впереди. На этот раз был такой серьезный десант, которого не было в 2006 году. Тогда у нас правительство было, на этот раз плюс администрация, ключевые руководители администрации президента. Значительно больше было именно наших российских олигархов. В прошлый раз так несколько человек, на этот раз практически все акулы нашего бизнеса российского, именно частного бизнеса, потому что на предыдущей комиссии президент собирал как раз руководителей там государственных структур с государственным капиталом. На этот раз именно вот частный. Ну и многие министры бывали уже до этого, или работники там администрации президента. Кто-то не был, кто-то впервые, но у всех очень положительный отзыв о Томске, и все увидели, что мы не блефуем. Когда мы говорим, вот там я выступаю на московских площадках, в правительстве, там на госсовете, рассказываю о том, что мы тут вот последние 10 лет создали из инновационной инфраструктуры и так далее. Но у нас не то что узкое место, по социальной инфраструктуре она, ну, где-то хуже, где-то лучше, чем в соседних регионах. Но эти ребята, молодежь прежде всего, молодежь, востребованная во всем мире, она, естественно, предъявляет повышенные требования к среде проживания. Не только на работе они находят удовлетворение, но им надо предоставить условия вне работы. И начиная с жилья, начиная с нормальных спортивных сооружений, то есть чтобы они могли заниматься по интересам. Ну, кто-то и ходит, но ночные клубы, это у них на третьем или на четвертом месте. У них другие должны быть клубы по интересам. Шахматный там приличный клуб, он у нас существует, но у него площадки своей постоянно нет и так далее. И в основном-то я именно вижу, считаю, что нужны дополнительно нам деньги для решения вот прежде всего этих вопросов. Хотя и инновационную инфраструктуру, конечно же, надо совершенствовать, достраивать. Ну вот, например, сегодня ясно, что нужны не только венчурные фонды, но венчурный фонд российский создал, теперь надо и здесь, чтобы были посевные фонды, чтобы поддерживать на самом первом этапе ребят. Или после студенческого бизнес-инкубатора мы видим, что далеко не всех, не в силу того, что там не из-за ребят даже, но не всех можно выпускать в свободное плавание. У некоторых есть такие сложные проекты, которые надо было бы еще доработать, и видим, что надо после студенческого бизнес-инкубатора иметь еще и технологический парк. Мы строим и такой, ну там поддержка нужна. Ну и во многих проектах, конечно же, президент тут абсолютно прав, если только из бюджета, только за счет бюджета, то это тяжело. И это дорого.
А конкретно что-то дали? Вот, я не знаю, приехал Фридман, сказал, мне нравится такая-то идея, такой-то проект, давайте я вам помогу.
Мордашов, сейчас назову, Мордашов сказал, что вот я слышал информацию по железной руде здесь у вас, поверхностную. Я прошу, предоставьте мне вот все материалы, которые у вас есть. Значит, Дерипаска. Дерипаска зашел несколько месяцев назад сюда к нам по урановой тематике с нашими политехниками, с Сибхимкомбинатом и с Академией наук большой российской. И внес предложение о том, чтобы попросил, чтобы мы подготовили ряд предложений по именно касающихся вот геологии и так далее. Здесь он хотел бы дополнительно внести деньги и какие-то проекты раскрутить. Прохоров пообещал вернуться сюда минимум на 2 суток для того, чтобы все пройти ногами и сконструировать вот вместе с нами, прежде всего с администрацией, какие-то подходы для вложения, для открытия работы по нескольким проектам. Вексельберг. Он оставался еще и на второй день, вместе с Куриным был. Вместе они присутствовали на джазовом концерте. И после, вот на следующий день у меня возможность была с остальными-то со всеми общаться. Я рядом с президентом был, плотно с ним пообщался. Мы с ним договорились о том, что тоже контакты обязательно установим. Ну, еще я тут по памяти где-то 8-9... Да, Евтушенков. С Евтушенковым АФК-системы. Очень хотел он пересечься со мной вот здесь, в Томске, но не получилось, поэтому мы договорились, что обязательно встретимся в Москве. И мы с ним, в принципе, знакомы давно, он знает лучше других, наверное, олигархов Томск, именно вот эту сторону инновационную. Но по его словам, то, что он увидел, его даже потрясло.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. Мы продолжаем беседу с губернатором Томской области Виктором Крессом.
Прошла информация, я имею в виду с президентом здесь, по поводу модернизации экономики и инноваций вот в регионе. Прошла информация очень коротко, что будет некий наноцентр создан, 4 миллиарда рублей на это выделяется совместно с Новосибирском. Сибирском. Это вообще вот что за проект такой? Он сначала будет, с нуля будет начинаться?
Это просто здесь Чубайс, коль он присутствовал, поэтому об этом сказал. Наноцентр – это составная часть, одна из звеньев инновационной инфраструктуры. Поэтому в целом в России таких 5, по-моему, наноцентров будет создаваться, 5 или 4, в том числе один у нас вместе с Новосибирском. И там на все, Чубайс сказал, 4 миллиарда, но бюджетных денег там не 4, там поменьше. Там и бизнес тоже будет участвовать. И вот один на нас и на Новосибирске. Но это уже было известно раньше, мы работали, прорабатывали.
А когда он? Просто,
ну, сейчас вот, я думаю, до весны, до мая месяца где-то они создадутся, он деньги там уже сформировал, положение прорабатывается. В принципе, мы так все вопросы обговорили. Хорошо, что именно у нас с Новосибирском, потому что мы с Новосибирском должны, конечно, больше, вот Томск и Новосибирск, не конкурировать, а мы должны больше сотрудничать, вместе работать. У нас, если мы будем складывать усилия, то эффект будет выше для страны, для Томска и для Новосибирска. А мы по многим позициям, мы на одной поляне. И мы, значит, вот конкурируем, ну, мы вынуждены там в конкурсах, объявляют конкурс на особую экономическую зону. Вот мы и конкурируем. Ну, ладно, там, один из нас победил. Мы рады, что мы победили. А если бы Новосибирск победил, мы бы были, значит, недовольны. Ну, это ладно, там несколько зон. А иногда мы конкурируем с Новосибирском, проходит другой. между нами.
Знаете, я слышал от томских бизнесменов, ну, не буду скрывать, вот, например, с Иваном Клейным я разговаривал вчера, есть все-таки у них опасения, что реальную экономику за разговорами о инновациях как-то забудут, потому что грозят налоги вырасти, там, социальные, а уж цены естественных монополий их очень сильно волнуют. Вот что вы им скажете, таким людям, кто, собственно, делает, ну, реальные вещи сейчас?
Я не совсем это так понимаю. А что, и инновационщики не делают реальные вещи, что ли? Это больше какая-то ревность, что ли. В принципе, и в таком бизнесе, как у Клейна, кто мешает вводить тоже новые инновационные технологии для того, чтобы качество этого пива приблизить или, может быть, выше даже, чтобы чешского и так далее. Кто мешает?
Купил уже оборудование.
Я знаю. И он молодец. Оборудование он покупает и западное, и объемы у него огромные. Производство, поэтому он... Ну, репортаж вот ТВ-2 проводила... Я видел, значит, Сибэлектромотор там тоже как-то так ревностно. Ну, это издержки. И мы, вот Темс, например, электромеханический завод, он не ревнует. Он не ревнует, он правильно, Пушкарев понимает и правильно внедряет у себя и все новое, что есть в России, что есть в Томске прежде всего, насколько это можно вот на его машиностроительное предприятие сегодня вот адаптировать, но он работает с кадрами, он ежегодно берет по несколько десятков выпускников политехнического университета, их доводит под себя, и эти ребята там сегодня работают конструкторами, они, значит, работают на уровне, на мировом уровне, и заработная плата сегодня, я-то могу это сказать, я знаю, вот эти ребята получают заработную плату на уровне 50-60 тысяч рублей. Он как в среднем на предприятии, да, она меньше заработная плата, и он боится там в коллективе говорить, потому что тоже, знаете, такая ревность. Но он делает ставку, вот Пушкарев. Поэтому другим руководителям реального сектора экономики никто не мешает. Наоборот, мы им помогаем вот этим.
Налоги их волнуют все-таки. В кризис бы налоги снижать надо было.
Ну, лучше бы их вообще не платить. А за счет чего содержать больницы, школы?
Кстати, что касается налогов, вот особый статус, вы говорили, что де-факто особый статус у Томска есть, его нужно теперь де-юре оформить и, собственно, может быть, добиться неуплаты каких-то налогов в федеральный центр. Вот здесь есть понимание в министерстве?
Может быть, для всех просто нужно даже подумать о том, что все-таки возвращаться к старой схеме, когда сейчас 70% налогов идет через Москву, это, наверное, не самое лучшее.
Ну, не у всех идет 70%. В среднем по России вот за прошлый год 40, даже 38, по-моему, процентов в среднем по регионам, со всех регионов 38% налогов на федеральный уровень, а 62 оставалось в регионах. В нашей области другая пропорция, у нас даже и по прошлому году около 60%, 58% в федерацию ушло, 42% осталось у нас. Почему это так происходит? Потому что мы имеем несчастье добывать нефть.
Несчастье тоже.
Ну, вот как раз больше несчастья. Больше несчастья, потому что, ну, объективно, неравномерно Бог распределил нефть по регионам России. И сегодня 60% российской нефти добывается одним регионом, Ханты-Мансийским автономным округом. 60%. И правила, которые вот законодатели разрабатывают и так далее по налогообложения и прочее, ориентируется вот на это. А остальные 40% разбросаны по 30 с лишним регионам. И, ну, Ханты-Мансийскому округу, если даже 1% оставят, у него бюджетная обеспеченность будет, и она сегодня в несколько раз выше, чем вот в других регионах. А у нас уже вот, ну, уже это становится невмоготу. Поэтому я подготовил письмо президенту с просьбой как раз создать некую рабочую группу из числа представителей правительства, администрации президента, экспертов, ученых российских, из чиновников области, нашей рабочей группы, которая бы попыталась как раз ответить на вопрос, а что делать с такими регионами, как Томская область, где не на голом месте, а где предыдущими поколениями уже создавалась и создана приличная база, которая позволяет быстрее, чем в других регионах, переводить экономику на инновационные рельсы.
То есть нефтяные деньги каким-то образом направить?
Может быть и нефтяные, а может быть, я считаю, вообще нефтяные, может быть, и не надо трогать. Я сторонник того, чтобы те налоги, которые сегодня от инновационных предприятий уже уходят, это будет тогда более понятно, из области вот Сибхимкомбината с нашего, к примеру, с Элиси, с Микрана, с Сиама. Это предприятия, которые 15-20 лет начинали там с 5-6 человек, сегодня там около 1000 и более 1000 работающих. Объемы у них уже миллиардные ежегодные. Они сотнями миллионов рублей отчисляют в федеральный бюджет. И соотношение примерно такое. У них процентов 75-80 идет в федеральный бюджет, около 20%, даже меньше, в основном подоходный налог, вот остается здесь. Вот их, тогда это будет интересно, если ты другой регион хочешь тоже получить преференции, ты развивай у себя. Немножко плечо подставляя, ведь не само собой здесь все это, вот все эти 10 лет. Мы ведь много денег из областного бюджета выделяли на то, чтобы поддержать инноваторов на первом этапе. Где-то даже не деньгами, где-то морально. Мы многие эти предприятия, что называется, за руку ведем через рифы вот этих всевозможных контролирующих и проверяющих федеральных, областных и муниципальных структур. Потому что если вот их не защищать на первом этапе, наша система может проглотить любого.
То есть получается так, что важно не только, собственно, вот эти насаждать технологии, да, получается, а создавать все-таки среду, в которой эти инновации будут жить, нарождаться сами уже.
Конечно. То есть среду изменить. Да, конечно, среда, да. Среда это очень важно. Это стоит, наверное, на первом месте. У нас как раз такая среда создана.
Уже все и создано?
Нет, среда, такая аура, среда, в которой, значит, вот особая, что ли, среда, творческая среда, которая порождает как раз вот, или побуждает людей вот к такой работе. Мы первыми в России создали первый студенческий бизнес-инкубатор. Сегодня в каждом университете в нашем есть студенческие эти бизнес-инкубаторы. В исследовательских университетах в наших они есть. У нас трансферы технологий и венчурный фонд. То есть вся цепочка сегодня вот инновационной инфраструктуры в Томске имеется.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Продолжим беседу с губернатором Томской области Виктором Крессом после выпуска новостей «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Здравствуйте, в Москве 9:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах по случаю отмечаемого 23 февраля Дня защитника Отечества проходят праздничные мероприятия и различные политические акции. В Москве активисты КПРФ и других левых сил проведут на Триумфальной площади митинг в защиту российской армии. Премьер-министр Украины, бывший кандидат в президенты Юлия Тимошенко, призвала демократические силы объединиться в Верховной Раде, чтобы не допустить создания, как она выразилась, антиукраинского большинства в парламенте. Об этом она заявила, выступая в понедельник с телеобращением. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что расширение НАТО не является угрозой для безопасности России. Выступая с речью в Вашингтоне, Клинтон подчеркнула, что планы США по созданию системы ПРО в Европе не направлены против России. Страны Латинской Америки поддержали претензии Аргентины на Фолклендские острова, сообщила аргентинский президент Кристина Киршнер. В воскресенье Великобритания начала буровые работы на островах, которые являются предметом территориального спора двух стран. В Испании неизвестный бросил ботинок в премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, прокричав «Да здравствует Курдистан!». Он задержан. В Москве завершился самый сильный за последние годы снегопад, который продолжался более 4 суток. В уборке снега сейчас задействованы свыше 15 тысяч единиц спецтехники, сообщили в администрации города. В Северной Ирландии у здания суда в городе Ньюри взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. По данным полиции, погибших и пострадавших нет. Иммигрант из Афганистана, обвиняемый в подготовке теракта в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, дал признательные показания. Выступая на слушании в суде США, 25-летний Наджибула Зази заявил, что оказывал материальную поддержку группе экстремистов, планировавших нападение в метро Нью-Йорка. Вы слышали краткий обзор новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной работает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. Наш собеседник – губернатор Томской области Виктор Крес. И необходимое пояснение. Одним из самых ярких событий политической жизни Томска были выборы мэра весной 2009 года. Состоялись они из-за отставки мэра Томска Александра Макарова, обвиненного в коррупции. Кандидат областной власти «Единой России» Николай Николайчук с огромным трудом победил во втором туре выборов. Впереди в регионе в этом году муниципальные выборы. Итак, продолжим беседу с губернатором Томской области Виктором Кресом.
Виктор Михайлович, все-таки, знаете, есть такой спор сейчас тех людей, которые выступают за модернизацию России. Одни говорят, ну, Чубайс, например, что можно ограничиться разными технологическими вещами, вот именно теми, о которых вы говорите. Другие говорят, что нужны все-таки определенные политические условия, нужно людей несколько раскрепостить, сделать возможности их больше проявлять себя и в политической сфере. Тогда и будут результаты, собственно, в модернизации, в инновациях, в технологиях. Вы на какой стороне находитесь? Или там на обеих сторонах?
Ну, я на стороне Чубайса. Я считаю, что второе, то, что вы говорите, конечно, это тоже понятно, что это надо делать, но сидеть и ждать, когда вот сначала мы там политически все тут переустроим, а потом займемся экономикой, это неправильно. Я считаю, что вот абсолютно верная на сегодня позиция, та, которая придерживается Чубайс, и он своей работой это доказывает и показывает, что в этих условиях можно многое делать и добиваться успеха в экономике. Ну, а дальше, конечно же, это само собой повлечет, что и быстрее изменения там потребуются, и будут и в политической среде.
Виктор Михайлович, вы, кстати, в своем послании к областным депутатам в начале года, говоря о модернизации региональной экономики, говорили, что нужно начинать с политической модернизации тоже, в том числе и в головах чиновников.
Конечно. Я не отрицаю.
На региональном уровне это будет несколько по-другому?
Нет, на региональном тоже так же. Я там, если внимательно посмотрите, как раз говорил, что и через экономику, и для того, чтобы и политическая ситуация должна меняться. Ну и у нас в области, я не знаю, у нас свобод, по-моему, с избытком.
Хорошо, давайте о свободах тогда. Знаете, я вот тут слышал, что вот есть, естественно, у вас критики, оппоненты, они говорят, если бы бывший мэр Томска Макаров, сейчас находящийся под судом, не проявлял политические амбиции, то, может быть, о всяких коррупционных историях, связанных с ним, и не вышло бы все это на свет Божий.
Если бы он честно работал, то не было бы поводов для того, чтобы вот судить его и так далее. Поэтому какие у него амбиции были? У него амбиции притязания на должность губернатора не было. Он просто, сейчас забегать вперед не будем, суд пусть определит, но то, что многие вещи абсолютно были непрозрачными в Томске, и начиная с распределения земельных участков, это многие школьники даже знали и видели.
А вы видели?
Я видел. Ну, я видел как? Мне доказательств же никто не нес. Это сейчас там на суде там пытаются доказать. И то это же вещи такие очень тяжело доказуемые. Но когда один, второй, третий, десятый, пятнадцатый приходит и потом видя, что действительно так на деле, как вот эти люди говорят, получается, что там освободился земельный участок, появился непонятно кто, почему он появился, почему там конкурса не было, почему земельные участки именно с аукциона не продавались в городе Томске. Я ему об этом говорил. Говорю, слушай, ну вот так и так. Он говорит, а тебе тоже говорят. Поэтому что ты их слушаешь? Да пошли они. Ну и даже, ну, если уж эту тему вы захотели. Все родственники, все крутые предприниматели. На чем? На чем? Сын, который, значит, там закончил один или два курса какого-то вуза, крутой предприниматель был. Откуда? Даже вот эти, это же не невооруженным глазом все это видно. Поэтому за такие действия надо отвечать.
Виктор Николаевич, ну вот были выборы. Этот человек ушел, были выборы. И я помню, и многие помнят, что вы открыто выступили против одного из кандидатов, который, ну, как говорят некоторые, чудом просто не победил, там разрыв 3%. Вы правильно поступили, открыто высказал свою позицию? Или вы где-то, может, пережали, и не надо было так резко вмешиваться? Может быть, люди и сами бы разобрались?
Нет, я считаю абсолютно правильно. Потому что если бы я в открытую бы не выступил, повторилось бы то же самое. Повторилось? Ну, то же самое, что ну, пришел бы, победил человек, который вел бы себя еще круче или хуже, чем Макаров. Вот в этих вопросах. Потому что я знаю этого человека, если бы я его не знал. Этот человек чудом ушел от судебного преследования. Просто чудом. Он нырнул под амнистию. Потому что он работал в исполнительной власти. Он возглавлял фонд обязательного медицинского страхования. И деньги транжирил налево и направо. Предпринимателю одному дал просто так. И сегодня эти деньги еще не возвращены. Поэтому, зная это, как я просто был бы нечестен по отношению к избирателям. Но и потом я и претензии-то ко мне все. И по Макарову тоже. Макарову, когда мне говорят, а вы что не делали? А вы видели лишь, а что я могу сделать? Что я могу сделать, когда есть целая система правоохранительная? Поэтому я просто не хотел вновь повторения того, что было. Что касается чудом или не чудом, я считаю, что чудом как раз чудо, почему он набрал столько процентов. Вот это чудо.
А вы не думаете, что часть людей голосовала не за Адеева конкретно, а против того, что их не устраивает, против самого разного, там, в одном, в другом, в третьем, и они как бы объединились?
Ну, наверное, ну, объединились, ну да, а дальше что? А дальше победил бы этот человек.
Не-не, а вы поняли, что делать с этими людьми, как-то их понять и их проблемы решать?
Ну, некоторых мы и понимали, и понимаем, встречаемся с ними, разговариваем. Некоторых я и не хочу понимать. Некоторых не хочу, потому что я, ну, как я буду понимать людей, которые, значит, ездят на крутой машине, у которого, значит, огромный большой коттедж. Внутри я, естественно, не был, но говорят там обставлен и так далее. И этот человек нигде не числится. Называет себя предпринимателем. Фамилию назвать? Гусаров некто. И таких очень много. Как я должен к таким относиться? Он тоже против. Он почему против? Потому что он хочет, чтобы так и было, и продолжалось. Чтобы все в черную он мог делать. И в то же время влиять на политику.
А избиратели? Вот сами избиратели, это вы
говорите. А избирателям надо говорить правду. А избиратель, у нас очень много примеров таких, когда избирает, вот по такому принципу. А потом, когда начинает человек работать, не получается. Начинает предъявлять, кому претензии? Мне.
А может, лучше они к нему предъявляют?
Не, ну я бы за то, чтобы. Ну а кто у нас себе предъявляет претензии? Кто у нас вообще, скажите мне, назовите, кто когда-нибудь вышел и сказал, что я дерьмо? Кто-нибудь есть такой? А все же говорят, что я хороший, я красивый, я мягкий, пушистый, я вас всех люблю, уважаю, но завтра, став все в кресло мэра, надо же принимать решение между плохим и очень плохим. Сегодня вот 10-15 лет я лишен права принимать решение между хорошим и плохим. Я принимаю между плохим и дерьмовым. Потому что я вынужден увязывать интересы всех. И поэтому неминуемо я наступаю на пятки кому-то, так же и мэр. Любить всех подряд это можно так. Говорить об этом в жизни так не получается. Отсюда, ну, многие, ну, он же Николайчук, он же не просто вот стал кандидатом выбираться. Он работал исполняющим обязанности мэра. Он вынужден был. Наступать на пятки как раз многим из тех, кто привык решать вопросы, придя в кабинет. Сегодня другое время, сегодня нельзя. Ни землю и так далее. В открытую надо, в чистую сегодня. Участвовать в конкурсах и так далее. Кому это нравится? Кому?
Ну вот на этих выборах, последних выборах мэра, все-таки очень много было жалоб как раз на колоссальное давление, административный ресурс со стороны власти вот за кандидата Николайчука. Ну это было и с вашей стороны, когда вы призывали голосовать именно за него. Вы вообще, кстати, сейчас довольны вот, работой мэра?
Ну а... Ну а что нам оставалось делать? Что нам оставалось делать? Когда вот стало ясно, я ведь и сегодня, вот осенью выборы, я, ну, выборами не держу где-то так на заднем плане. А много людей, я знаю, уже сегодня занимается только тем, что готовится к выборам. Только этим. Финансовые ресурсы, политические ресурсы, интеллект весь на это направляют и так далее. И Деев, как вот сейчас потом стало видно, уже готовился заранее. Заранее, года полтора или два, вот это и газета там, и так далее, и так далее. Когда мы, ну, просто увидели, что, ну, где-то, да, где-то передавливали. Потому что, когда человеку говоришь, он не понимает. Потому что я в этом вопросе, я просто я чувствовал свою правоту. Я чувствовал свою правоту. Я и сегодня убежден, меня никто не переубедит. Ну, что это не мэр. Такого человека в этом кресле быть не должно.
Я к чему? Вам пришлось поддерживать кандидата от «Единой России». У вас просто выбора не было. Правильно?
Ну, у меня не было другого кандидата. У меня не было другого кандидата. И здесь тоже выбор не между плохим и хорошим.
Виктор Михайлович, ну вот вы уже сказали про эти выборы, которые у вас будут. Вот вы были...
Что у вас эти выборы еще? Я не знаю. Вот что вы это? Политика. Если бы я знал, что вы эти вопросы, я бы с вами... Ну что это такое? Заколебали вы этими выборами, черт возьми. И сегодня, начиная с того, что анкету заполняет доходы, пишет прочерки.
Это плохо.
Ну что это плохо? Только за это нельзя регистрировали в нормальном государстве. Зарегистрировали бы в Германии или еще где-то. В Чехии в это же где-то работало. А у нас все это можно. Да пусть включенный, что мне? Да достали вы меня уже эти два года почти, эти выборы, второй год.
Я о будущих выборах. Вот, посмотрите, у вас теперь есть некий опыт. Хороший, плохой, это я вижу, что вам эта история не нравится.
Я до этого, если уже о выборах говорить, пытался я кандидатов там разных. Но есть ребята, толковые есть ребята, которые лучше бы, может быть, сегодня Николайчука бы работали. Ну, у них свое дело. А тот, кто рвется, я всегда к этому отношусь подозрительно. У них свое дело. Поэтому работали мы с одним, с другим, с третьим. Но он был исполняющим обязанности.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. И сегодня наш собеседник, губернатор Томской области Виктор Крес.
На госсовете все-таки говорили о том, что систему нужно несколько изменить, политическую. Ситуация такая, что часть людей не ходит на выборы, потому что они не хотят голосовать за те партии, которые есть, в том числе и за ту, в которой вы состоите. То есть фактически какая-то часть электората, да, она просто не видит, какая сила их интересы будет представлять. Вот вы не думаете о том, что, может быть, надо как-то этим людям дать возможность проголосовать за кого-то не только в рамках там четырех парламентских партий, которые есть?
Ну, президент недавно госсовет провел впервые, по-моему, за все постсоветское время по теме политического устройства, по политической системе. Ну и потихоньку, шаг за шагом, он вводит вот новые такие подходы, которые как раз направлены в сторону демократизации, больше демократизации, больше свободы и в нашем обществе. Ну и уже после вот этих выборов партия, которая там не наберет определенный процент, но барьер проходной не преодолеет, но наберет приличный процент, там какие-то представители и на федеральном уровне будут. И мы здесь думаем, чтобы и вот по такой схеме и у нас в области думаем о снижении порога. У нас, в общем-то, и так сегодня вот в нашей Думе 5 партий, не 4. У нас еще СПС.
СПСа нет, а фракция есть.
Фракция есть, да. Я думаю, вполне и абсолютно правильно будет, если правое дело вот у нас будет представлено и на следующих выборах в областную думу, и в городской думе. В городской думе тоже есть, по-моему. А там Яблоко и СПС вместе создали они блок, тогда можно было еще блоками. Ну, что касается вот в целом, ну, у нас сейчас, вот в марте пройдут несколько выборов, в том числе руководителей муниципалитетов поселенческого уровня. Вот здесь, в Томском районе, двух глав поселений будут избирать. В одном 10 кандидатов зарегистрировано, в другом 9. Разные. И даже в мыслях не было у кого-то, чтобы там силы кого-то снять и так далее. Хотя среди них, конечно, мы видим людей, я вижу, и кто бы мог, действительно, кто может работать. Где-то, ну, есть люди, которые, не дай бог, если пройдет, совсем не сможет работать. Ну, я думаю и своим говорю, ну, пусть они, пусть увидят. Пусть люди увидят, им так и говорить будем. Выбирайте, но только не задавайте нам вопросов. Не перекрывайте потом дорогу. Вот вы избрали главу поселения, и отвечайте тогда за него. Не апеллируйте ко мне. У нас на сегодня-то что происходит? Выбираю, потом говорят, ах, ошиблись. Мы им говорим, так мы же так намекали вам. Так вы бы сказали громче, а чего вы намекаете? Вы же лучше знаете, а чего вы нам не сказали? Понимаете? Это диалоги с людьми у меня такие очень часто проходят. Одно поселение, вот это, в принципе, черта города, зональный поселок, это город. Вот там особенно, там есть несколько таких, что, не дай бог, если он сядет в кресло главы поселения, но я не представляю, что будет. Но не буду вмешиваться. Потому что такие прецеденты, в конце концов, надо создавать. Может быть, я, ну, на Западе такие же люди. Наверное, там просто давно эта система, они уже привыкли, люди отвечать за себя. А у нас ведь многие идет на избирательный участок. По пути встретился сосед. И говорит, Ванька, голосуй за Петра. Он говорит, слушай, я за Ивана думал. Не, Петька лучше. Хорошо, он голосует за Петьку. Мы же не работаем с избирателем. Средства массовой информации ведь не работает. Мы, власть, плохо работаем, неуклюже. Мы если начинаем работать, мы действительно там утюжить начинаем. Одного тащим, второго затаптываем.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. И я должен напомнить о страшном событии в жизни Томска. Это зверское убийство милиционером известного журналиста Константина Попова. А 2 года назад майор милиции в своем кабинете забил до смерти бизнесмена Игоря Вахненко. Тогда генерал Виктор Гречман удержался на посту начальника УВД Томской области. Сегодня он уволен. Вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачиной продолжаю беседу с губернатором Томской области Виктором Крессом.
Вопрос у меня остался, связанный с милицией. Потому что здесь все-таки было две тяжелые истории. Сначала бизнесмена убили, теперь журналиста. Начальник УВД сейчас отстранен. Как вы видите ситуацию? Можно ли это менять, ну так, сменой кадров, условно говоря, что-то улучшать? Ну, сменили бы раньше начальника, может быть, журналиста бы не убили. Или уже система настолько в таком положении, что вот эти кадровые изменения ничего не могут изменить, нужно что-то делать другое.
Система, однозначно. Менять надо сегодня многие системные моменты, системные вещи. Перегружена эта структура многими функциями, отсюда и проконтролировать, проследить действительно непросто, тяжело. Ну и я сразу сказал, ну не сразу, меня не было в Томске, поэтому мне надо было понять, немножко так разобраться, то один говорит одно, второе, другое по телефону. Когда я понял, что издевательство над человеком, то ну и система подбора кадров, конечно, такая, как правило, к сожалению, что не тот, который может там тянуть, он может быть где-то неудобный, где-то там что-то свое мнение выскажет, а подбирают тех, кто вот под козырек. В глаза, значит, смотрит, кивает, своих мыслей не очень много, и, если они есть. Поэтому в целом надо очень много от этого страдают и рядовые граждане. Ну, система, которая людей должна защищать, она их убивает иногда. И во власти сегодня вот контакты найти очень непросто. Вот у нас есть несколько глав районов, избранные населением. Один, например, рьяно ведет борьбу с теми людьми, которые там незаконно продают спирт. Ну и казалось бы, что вот этот орган должен помогать. Ничего подобного. Вот рассказывал мне, говорит, соберу всех нарочно.
Милиционер.
Да, соберу и говорю, так, ребята, сейчас пойдем, вот называй адреса. Приходим, все знают. Все знают. Поэтому потом, говорит, стал уже делать. Называй адреса одни, идем по другим адресам. Все. Но он, казалось бы, вот на таких людей надо было бы опираться, Нет, вот он такой, сякой, он там...
Сейчас реформа, которая предлагается Степашиным, в том числе, вы говорили, что вот, ну, не совсем это то, что нужно этой системе.
А что нужно? Может быть, вы с премьером говорили, с президентом?
Нет, я с президентом не говорил. Просто времени мало было. До этого мы не дошли. Мы говорили про инновации, молодежь, все, что студентов, все, что вокруг связано.
Если все будут переконтролировать, если милиция будет во все вмешиваться, если будут за какие-то мелочи шить незаконное предпринимательство, так какие инновации-то будут?
Нет, есть вещи там интересные. Я, в принципе, вот с чем не согласен. Вот милиция – общественной безопасности. Милиция, которая финансируется сейчас из регионального бюджета. Ну, пусть там, ну, губернатор там плохой, но депутаты, которых избирают тогда, они должны иметь возможность как контролировать эту милицию. Они выделяют деньги. Деньги, собранные налогоплательщиками Томской области. Устами депутатов народ, который заплатил эти налоги, может спросить, а куда мы потратили эти деньги? Вот и сегодня, и в предлагаемых схемах по реформированию, там наоборот, схема, что надо уводить мне из-под губернаторов и так далее. Ну, неправильно это. Ну, неправильно.
Если губернатор теперь фактически назначает, странно.
Поэтому вот милиция общественной безопасности, она, конечно же, должна больше, вот, коль содержится на деньги налогоплательщиков здесь, поэтому она должна нести ответственность, должна отчитываться. Должно быть прозрачно все. Общество должно иметь возможность контролировать. Общество.
Виктор Михайлович, еще один вопрос все-таки об атмосфере. Вот я даже слышал от одного из ваших сотрудников, он сказал, томская медиа-аномалия. Как вам с прессой работает? У вас все-таки, в отличие от многих других регионов, есть независимое телевидение, есть достаточно такая зубастая пресса. Вам не тяжело с ними?
Тяжело. Очень тяжело. Но это как раз из тех случаев, когда я начинаю думать и выбираю между плохим и очень плохим. И думаю, что если давить и вмешиваться, будет еще хуже. Ну, хотя не без проблем, не без проблем, но я все-таки... Я стараюсь в любой вот критике находить действительно, где мы что-то не то делаем. И, как правило, нахожу.
Что самое полезное вы из прессы в последнее время из местной получили информацию?
Что получили?
Что, притихли, что ли?
Да нет. Ну, он немножко... Понимаете, голая ведь критика тоже. Я встречаюсь, когда с ветеранами особенно, это же люди, которые, ну, работали в то время, многим там 80 и больше лет, особенно ветераны войны, самым молодым уже 80 лет. Они первый вопрос, который предъявляют все время, куда вы смотрите? Почему вы не принимаете меры к такому-то телевидению, к такой-то газете? Вы посмотрите, что они там печатают. Что они там говорят? Вы куда смотрите? Я им все время объясняю, что они мне не подчинены. Они меня критикуют еще больше, чем вас, других и так далее. Поэтому, конечно, критика должна быть. Ее любить тяжело, невозможно. Правильно надо воспринимать, но средства массовой информации, на мой взгляд, должны видеть и позитивные вещи, и тоже говорить о них. Это то, что делают люди. Не надо говорить, что там крест и так далее, но многие люди вот обижаются, что мы делаем, трудимся, но нас не замечают. А вот этих вот бездельников, которые снег с крыши не сбросил, придавило его, вот его показывают день и ночь. Это рядовые люди, граждане говорят. А я вот содержу в нормальном состоянии, ну что, дом. Мне интересно же, это в 99-м году, накануне приезда Путина, еще тогда исполняющего обязанности председателя правительства. Он у нас был в пятницу и в субботу, а в понедельник после этого его на Думе избрали председателем правительства. А мы сдавали мост, второй мост через Томь. Строили его лет 12-15, начинали до меня еще в советское время, потом он стоял несколько лет. Ну, для нас это событие, потому что дежурный вопрос был. Ну, обзваниваем всех, все центральные средства массовой информации, и вот мне приходят и говорят, слушай, позвони, пожалуйста, на НТВ. Вот со всеми договорились, с НТВ никак не можем. Звоню. Ну, там трубку берут, не буду называть фамилию, с таким скучным голосом. Чего вы? Ну, вот если бы он взорвался у вас, мы бы приехали. Раздаете, ну, подумал, ну и сдавайте. Правильно это? неправильно.
Виктор Михайлович, как вы считаете сами, вот вы уже много лет губернатор, даже страшно сказать сколько. Вы рассчитываете 20-летие своей работы на этом посту 20 октября встретить?
В 2011, в октябре? Нет, ну, я понимаю, что это мой последний срок. Хотя, так, и опыт есть, и все, но чисто по-человечески я понимаю, что многим я, конечно, надоело, устал. Хотели бы видеть свежего человека там и так далее. Поэтому я стараюсь, вот этот проект, хочется мне еще его начало хотя бы вот запустить, чтобы тот, кто придет после меня, ему было бы легче. Значительно легче, чем было мне.
А таких людей вы видите здесь, вокруг?
Я готовлю. Готовлю. У меня сегодня 4 заместителя в возрасте до 40 лет. И еще есть кадры. Я считаю, что таким регионам, которые готовят кадры для всей страны, как Томская область, завозить кого-то чужого неправильно. С Томской области надо другие регионы направлять, в том числе и губернаторов.
Видите в своем будущем, что вы будете делать?
Ну, я, естественно, думаю. Просто уйти и не работать я не смогу. Я умру быстро.
То есть все равно работать?
Ну, где-то да. Может быть, не в таком, конечно, режиме. Может быть, в общественных организациях где-то. Но что-то я должен быть на людях. Иначе я уйду из жизни быстро.
У микрофона Михаил Соколов. Вместе с корреспондентом Радио Свобода Мелани Бачиной мы беседовали с губернатором Томской области Виктором Крессом. Вы слушали еженедельную программу Радио Свобода «Время политики». Следующая наша передача 1 марта – репортаж специального корреспондента Радио Свобода о выборах в Воронежской области. Автор и ведущий программы Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая организация будет проводить независимую экспертизу и обсуждение законов и решений.
Официально организаторами митингов стали коммунисты.
Несколько человек раздавали листовки с информацией о намерениях властей направить.
Я, как представитель горсовета, против роста тарифов.
Тысяча граждан ворвались в запретную красную зону и повесили на заградительную решетку ключи от своих квартир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.